Здравствуйте! Вы смотрите программу Ейской епархии «Хлеб жизни». Благочиние 10 районов Краснодарского края входит в состав Ейской епархии. Это в том числе территории, которые 230 лет назад начали осваивать переселившиеся сюда черноморские казаки. 30 июня 1792 года Екатерина II подписала грамоту, в которой жаловала казакам правый берег Кубани от реки до Усть-Лабинской крепости и Таманский полуостров. 13 июля императрица благословила черноморцев на переселение. С этого момента казаки навсегда сменили прописку. Основной отряд, состоявший из более чем 2000 человек, возглавил кошевой атаман Захарий Чепега. Под его началом в этом походе были 3 конных и 2 пеших пятисотенных полка, обозы семейного казачества и войскового имущества. Весь этот караван отправился на Кубань 2 сентября 1792 года. Кстати, на зимовку Чепега решил остановиться в Ханской крепости. Позднее здесь появился город Ейск. Здесь имелось много хороших пастбищ для лошадей, достаточно камыша для топлива и рыбные места, поэтому сюда прибыло свыше 2000 человек. Сегодня в студии программы диакон Олег Бесхлебный, руководитель епархиальной комиссии по культуре. Насколько же православие было важно и значимо для казачества и для каждого казака?
Кто такие черноморцы? Это наследники Запорожской сечи. Основное правило любого казака, который был сечевым, то есть запорожцем, это его вероисповедание. Он обязательно должен был быть православным. Я понимаю, что Запорожская сечь, и до сих пор мы просматриваем эти фамилии там, самого разного происхождения, были люди этнические, которые принадлежали к самым разным народам. И европейским, и азиатским. Но каждый из них, который приходил на сечь, необходимое условие быть казаком, это было креститься. Это основа. Основа казачьего мировоззрения. Но когда мы говорим о переселении черноморцев на Кубань, и, в общем-то, основание уже здесь вот кубанского казачьего войска и все прочее, мы должны понимать, что места вот эти, куда прибыли казаки, и, в частности, территория Ейской епархии, если мы говорим в историческом плане, в историческом разрезе, они имеют гораздо более древнюю историю, православную историю, нежели чем вот это явление переселения. Ну, наверное, мы не обойдемся одной передачей, потому что история действительно богатейшая. Так вот, православие сюда, на эти земли, пришло намного раньше, чем была крещена Русь. Как известно, крещение Руси произошло в Киеве в 988 году при великом равноапостольном князе Владимире, то есть это X век. Здесь же христианство, как таковое, существовало задолго до этого. То есть, если брать территорию вообще всей Кубани, то, извините, еще со времен апостольских, в Причерноморье были апостолы и Симон Канонит. То есть, это восходит к первым векам христианства. Что касается вот непосредственно тех территорий, на которых находится Ейская епархия, то сюда православие пришло приблизительно в 6-7 веке. Эти территории входили в состав так называемого Аланского царства. Аланское царство, в общем, историки до сих пор спорят о его структуре. В общем-то, единое такое мнение, что это феодальное объединение с чертами государственности. Но это не маленькое там, это не просто вот несколько племен. Это действительно большие территории. Столица этого государства, город Маас, ныне который раскапывается археологами, там, порядка 15% уже раскопан, насколько я знаю. Он, этот город, находился в районе Нижнего Архиза, в районе станицы Зеленчукской, нынешней Карачаево-Черкесской республики. Там до сих пор сохранились византийские храмы 7-8 веков. То есть это богатейшая история, вот, связана именно с Аланским царством. Вот здесь, на этих местах, очень сложно найти в степях остатки каких-то храмов. Да и в степях не из чего-то и было строить. Если в горах был камень, не можно было заниматься строительством храмов. Мы как-то здесь не очень-то находим много таких предметов, подтверждающих существование здесь христианства. Но тем не менее, в аланских погребениях мы находим кресты, энкипеклоны, всевозможная вот символика и атрибутика. И вообще эти погребения уже христианские. Кроме того, кроме вот этих вот археологических находок, которые, в общем-то, везде всплывают. Вот, проехать по краеведческим музеям, городах, станицах наших, вот, нашего региона, их очень много можно найти. Кроме этого, нужно не забывать, что здесь это, в общем-то, зона, которая сама вот побережье, она входила, как бы сказать, в зону интересов Византийской империи. И, естественно, по всем вот этим вот, по побережью были византийские фактории, поселения. Они существовали и здесь у нас вот в районе Должанки, в районе Приморско-Ахтарска. Кстати, вот тут нужно сказать, очень интересные находки были. В станице Должанской был найден золотой дукат, что обычно чеканится на монете.
Ну, во-первых, номинал, может быть. А во-вторых, это принадлежность к государству или правителю, как
да.
правило.
Ну, по тем временам, как правило, что обычно чеканили портрет императора, да, который правил. Ну, на обратное уже что-то другое. Герб, как таковой в Византийской империи, его никогда не штамповали на монетах. Двуглавый орел, которым мы пользуемся, он, в общем-то, был выше того, чтобы... этот символ печатать на деньгах. Безликий дукат. Что ж это такое? Это вот само безликий говорит о том, что там нет портрета императора. Что же было на этом дукате? На этом дукате с одной стороны было изображение креста, с другой изображение Богородицы. То есть даже монета, казалось бы, утилитарная такая вещь, служила средством миссионерской цели. Это, в общем, средство пропаганды, да, православия. То есть, и именно этим дукатом пользовались в торговых отношениях именно с теми иноверцами, которых византийцы продолжали называть варварами, которые еще не были крещены. То есть, вот пропаганда среди варваров, вот христианство в таком духе. Что касается, допустим, Приморско-Ахтарска, там в музее хранится очень интересная амфора 8 века, византийская амфора, на которой стоят клеймы и надписи о том, что это масло. И масло не откуда-то, а из самого Иерусалима. То есть вот такие вот связи, которые прослеживаются, казалось бы, ничего не должно было остаться. Но тем не менее археология – это тоже часть истории, наука, в общем-то, очень точная, и которая дает основания для подтверждения какой-либо исторической теории. В данном случае это не теория. Это то, что действительно было. Было задолго до крещения Руси. То есть вот этот момент, очень серьезный момент, мы должны понимать, что у нас история православия древнее, чем это православие связано с Русью. Надо понимать, почему мы говорим о переселении казаков и почему это новый этап. Потому что Аланское царство пало в результате исторических катаклизмов. Сначала монголы, и окончательно оно было ликвидировано Тамерланом. Эти народы, которые входили в этот конгломерат Аланского царства, где-то разбрелись, где-то пришли другие кочевники. С одной стороны, потомки древних кочевников, сарматов, там еще чего-то, зихов, многих народов, да? А с другой стороны, пришли тюркоязычные, допустим, если аланы были ираноязычные, последующие поколения жителей, которые здесь уже на Кубани жили до прихода казаков, они были уже тюркоязычные. То есть это великое переселение народов, великий этнический котел, да, который переплавлял всех и все. Но надо сказать, что оно не просто ушло христианство. Да, в какой-то степени мы говорим о том, что вот именно только с приходом казаков мы говорим о православии. На самом деле элементы православия существовали и у этих народов. Очень интересная гравюра средневековая, которая вот показывает поклонение адыгов кресту. Кем они были, но тем не менее кресту поклонялись. Элементы креста всегда встречаются там и в карачаевском обиходе, и у многих других горских народов. Ведь нужно понимать, что Османская империя не спешила-то вводить ислам на территории Кавказа. Им эти народы не нужны были в качестве подданных. Это был источник поставки рабов всего-навсего. Поэтому исламизацией Османская империя не очень-то занималась. Вопрос об исламизации встал именно тогда, когда началось освоение Кавказа Россией, когда вплотную столкнулись интересы двух великих государств, с одной стороны Российская империя, с другой стороны Османская империя, вот только тогда, в общем, началась исламизация.
Поняли, что надо укреплять свои позиции, да, чтобы не потерять сферу влияния.
Естественно, для того, чтобы поддерживать сферу влияния, начали насаждать ислам. Вот в тот момент, когда столкнулись две империи, позиции, наверное, у России были более крепкие, потому что остатки тех верований, того христианства еще сохранились, а ислам так и не укоренился. Ну, в традиционном форме. Да, потом вот этот конфликт между христианством и исламом на Кавказе, это уже связано с Кавказской войной. Это действительно печальная страница, когда вот кровавая страница, Кавказская война, она не 5 лет шла, очень долго. И когда действительно вот уже агрессивно начали ислам вводить. А также я говорю, что вот элементы христианства, они сохранялись даже у этих народов. И только потом, уже с приходом казаков, мы можем говорить о действительно, можем назвать это второй этап, да, православия на Кубани. На момент заселения, да, здесь, в общем-то, до казаков кочевала Малая Ногайская Орда. Малую Ногайскую Орду окончательно разгромил Суворов еще до заселения казаками. Вот крепость у нас, ее укрепление, да? О чем это? Это же крепость, которую основывал Суворов. Суворов как бы решил вопрос с Малой Ногайской Ордой. Но дальше предгорье, дальше другие народы. Это конфликтная ситуация, это граница. Это граница империи. Кто будет защищать? Регулярные войска? Ну, вспомним то время, так столько войн вела Россия, что где ж набраться еще на охрану границ-то? И поэтому после ликвидации Запорожской Сечи, которая была, в общем, довольно-таки свободолюбивой, которая не очень-то была лояльна, да, к императорской власти, императрица Екатерина приняла очень мудрое решение для того, чтобы противостоять одной орде, будем говорить так, со стороны предгорья. Она им соседей дала, таких же воинственных, таких же, в общем-то, и не просто воинственных. Они ведь не кочевали, они ведь не просто нападали, они организовывали свои поселения. То есть они пришли сюда не просто надолго, а навсегда. Что Кубань – это была через полосицу. Здесь как существовали одновременно казачьи земли – это особое землепользование, это своя судебная система. Здесь были муниципальные какие-то объединения, как, к примеру, город Ейск. И здесь, в общем-то, до 1861 года частично в некоторых местах были и помещичьи землевладения. То есть существовало крепостное право. Это действительно была смесь не только вот разных культур, разных народов, но и разного общественного уклада. И все это, в общем-то, требует тоже какого-то особого изучения. Но поскольку казачество пришло сюда, как мы говорим, навсегда, то, естественно, оно было как бы доминирующей, да, составляющей вот в развитии. И в этом доминирующем развитии, конечно, церковь. Потому что, а за что им было цепляться? Они не могли церковь из Сечи свою перевести. Регулярные войска, вот тот же Захарий Чепега, когда пришел первый его переселение сюда, полковую церковь ведь дали регулярные войска. Она была уже, эта полковая церковь. Но там мы потом поговорим. Это история этой полковой церкви – это особая история. То есть это самая первая. История первой церкви на Кубани, которая вот связана именно с нашими местами. То есть вот эта доминанта православия для казачества – это особая доминанта.
История, как мы понимаем, теперь с ваших слов очень богата. И предстоит еще, я думаю, нам не одну передачу посвятить этой теме, чтобы подробно рассказать нашим зрителям о том, как проходило становление или укрепление даже православия в наших районах, в том числе входящих в состав Ейской епархии, я их у нас напомню, нашим зрителям 10. Вот. Ну, спасибо вам за такой интересный рассказ, за сегодняшнюю встречу, и надеемся на новое участие ваше в программах.
Мы должны не забывать свою историю, потому что, как сказал святейший патриарх Кирилл, история – это не только то, что было, а это еще то, что есть и живет в нас. Ну, давайте вспоминать, что же в нас живет.
Вы смотрели программу Ейской епархии «Хлеб жизни». Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.
Всего доброго, до свидания.